Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Яна Иванилова, заслуженная артистка России. Добрый вечер, Яна.
Добрый вечер.
Ян, ну, вы знаете, я когда готовилась к программе, посмотрела, вы оперная певица. Когда мы с вами начали говорить, вы сказали, что вы камерная певица. Вот поскольку я не очень такой в музыке человек сведущий, можете вы мне объяснить вот эту
разницу,
да, между этими? Вот этот диссонанс, который у меня возник?
Ну, оперной певицей я тоже была и периодически тоже возвращаюсь в оперу. Правда, в основном барочную сейчас оперу. Я пою по 3 барочных оперы, точно новых, каждый год. Но для меня стало очень, ну, для меня стало очень важна камерная музыка. Камерная музыка — это, ну, все равно, что для литературы поэзия, да, то есть это музыкальные стихотворения. На разных языках это может быть, ну, естественно, самая главная русская музыка для меня, затем вся европейская, и французская, и немецкая, прекрасная песня, лид, и испанская, и скандинавские песни, ну, все, что итальянское, конечно, все, что как бы создано человечеством в этом жанре, и это самый прекрасный жанр, на мой взгляд. То есть я вам хочу сказать, что, например, в Австрии, в Вене считается самым высоким рангом для певца получить такое почетное звание, как камерзингер, то есть камерный певец.
Угу.
Так что камерная музыка — это очень изысканная музыка. И, кроме всего прочего, эта музыка была, это самый первый жанр человечества, да, песня. Самый первый, это все, с чего начиналось. Вот самые естественные. Поэтому вот в наше время, к сожалению, этот жанр переживает очень тяжелые времена. Хотя еще 100 лет назад пианисты брали вокалистов в программы концертные для привлечения публики. А нынче у нас, к сожалению, тяжелые времена. И люди перестали ходить на песенные концерты, потому что это никак, ну, просто неизвестна эта музыка. Просто этого не знает широкий слушатель. Он не знает, какие красоты заложены в этой музыке. Какая красота.
Я подскажу радиослушателям, что сегодня мы будем иметь возможность насладиться пением Яны. Мы поставим музыкальные отрывки в ее исполнении. Вот, и узнаем, что же такое вот эта камерная музыка. А почему, Ян, почему вот это происходит? Почему сейчас люди не ходят на концерты песенные? Это как-то сложилось, или это вот что?
Ну, может быть, из-за того, что общий вокальный уровень не такой уж высокий, какой хотелось бы. Концерты дают люди иногда, в общем, с тяжелым уровнем вокала, который просто невозможно выдержать.
Uh-huh. Uh-huh.
А как бы жанр рассчитан на изысканнейший вокал и на музыканта настоящего, да, то это тоже не всем дано. Кроме всего прочего, еще времена стали у нас такие апокалипсические, и как бы вот этот самый естественный жанр для человека тоже, видимо, показатель, да, вот этого странного времени.
Давайте немного вернусь назад и спрошу вас, как вы пришли к музыке? Как вот сложилась ваша жизнь? Mm-hmm. И в какой момент вы поняли, что вы будете певицей?
Ну, это вообще очень такая... Вообще Господь ведет по жизни, и все происходит как-то само собой. Конечно, никто... Даже в семье моей, у меня родители инженеры, никто даже и не верил, что я смогу как-то, как, что называется, пробиться.
Ага.
Ну, видимо, энергия энергия моя была такая сильная, и желание было такое, петь было такое неуемное, что, в общем, я пела везде, где только была возможность. Не интересуюсь ничем, кроме самого процесса, как бы, и, то есть, мне интересовала музыка. Ну, и была такая возможность, потому что не у всех тоже бывает такая возможность. И сначала я закончила как теоретик в музыкальное училище, и как раз начала на первом курсе заниматься вокалом, и потихонечку я поняла, что вот именно это то, что... ради чего вот хочется цвести, да, душа цветет, душа поет, и я просто не могу без этого.
На каких площадках вас можно сейчас слушать?
У меня очень интересный абонемент в Московской государственной филармонии, и вообще-то даже на сайте филармонии можно посмотреть много концертов с моим участием. И там я участвую не только в сольном абонементе, есть еще абонемент, связанный с молодежью вокальной. Я специально попросила сделать этот абонемент, и, слава богу, мне пошли навстречу, чтобы молодые певцы, очень талантливые, имели возможность показать тоже свои камерные программы. И потом еще я участвую вот в барочных операх там и в разных других концертах. Потом я работаю в Москонцерте, в ансамбле «Арфарион». У нас тоже бывают совершенно замечательные программы. И на площадках Москонцерта можно смотреть там на сайте Москонцерта. Ну и вообще вот как бы пою по Москве, так даже сложно сказать. Залы, где я не пела, в консерватории пою иногда.
Расскажите, что такое барочная музыка и что вас привлекло вот в эту нишу?
Барочная музыка, ну, это целый мир, это такой как бы эпоха жизни человечества с его заблуждениями и какими-то представлениями о красоте, о благородстве, потому что это все-таки искусство аристократов барокко. И мы как бы погружаемся вот в эту эпоху и открываем те удивительные чувства, которые наполняли людей, которые те темы, да, вот классические, которые шли еще из Древней Греции, частенько философия, пронизывающая эту эпоху. Я пришла в барокко очень естественным путем, потому что еще в институте я пошла работать в ансамбль «Мадригал». Был такой, сейчас есть знаменитый ансамбль, где работали замечательные музыканты. И начиная со Средневековья, я очень естественным образом подошла к эпохе барокко, которую начала тоже потихонечку осваивать. Как-то все шло своим чередом.
Но для меня, вы знаете, вот барочная музыка – это что-то про, как это сказать, что-то про такую паузу, когда ты можешь никуда не торопиться, не суетиться, и так посмотреть вовнутрь себя. И как-то вот, знаете, ну, как поставить жизнь на паузу, так скажем так. Сейчас есть такое выражение.
Да, несомненно. Несомненно. И там есть и высокие трагические образцы, наверное, достойные древнегреческой поэзии, да, древнегреческой драмы. И есть, и, кстати, как бы сгенерированные этой драмой. И есть очень танцевальная, вообще она вся эпоха такая танцевальная, очень активные, яркие образцы. Для тех, кто не знает этой музыки, я очень советую обратиться и послушать красоту эту.
Но давайте не будем томить нашего радиослушателя и послушаем, какую композицию вы хотели бы сейчас поставить.
Ну, так получилось, что я принесла сюда Моцарта. Это уже классика, это уже не барокко, но это ария из мессы и «Хвалите Господа». И это просто очень красивая ария. Она исполнена с органом. Органист Владимир Хомяков. Это записано в органном зале города Челябинска.
Давайте послушаем.
Вера.
Напомню, что с нами и с вами сегодня Яна Иванилова, заслуженная артистка России. Ян, вот мы в разговоре с вами предварительном, да, перед программой говорили о том, что очень много традиций мы утрачиваем в процессе жизни, да, в процессе развития вот нашей культуры. Это не только традиция музыкальная, вот, в культуре. Это также традиция там, церковного пения, какие-то вещи, какие-то старинные вот эти вещи, которые было бы здорово сохранить, они постепенно уходят. Вот какие ваши мысли? Можем ли мы вообще что-то делать для того, чтобы нужно ли эти традиции вот пронести сквозь века? И не закончатся ли они вот уже сейчас, скоро, если не, люди не очень ходят на концерты песен и музыки, вот которые, о чем вы сказали в начале программы?
Ну, конечно, в этом смысле музыканты тоже, и вот певчие церковные, они немножко напоминают историков и археологов, которые возвращают к жизни предметы красоты, да, древности, откапывают как бы артефакты, которые говорят о жизни людей, а в данном случае о жизни духа. И вот лично мне, как христианке, очень жаль, что пропало древнерусское пение, которое развивалось еще с византийских традиций. И все это перешло в партесное пение. То есть партесное пение само по себе очень прекрасно, но это не значит,
только, да,
да, что пение. Должна исчезать древнерусская традиция пения. Известно, что когда к святому митрополиту Филарету Дроздову пришли певчие какого-то храма и предоставили ему красивые партесные концерты. Он их выслушал и сказал: давайте теперь споет один человек. А ему говорят: а как же один? У нас должно быть не меньше четырех.
Ага.
Он говорит: а вот в храме как же так, когда будет один певчий? Например, регент один останется, и будет служба. И как же будет служба происходить? А вот в древнерусской традиции была такая система пения, что и два человека прекрасно могли справиться со службой, да? Да и один, наверное, мог. Даже вот такая, так сказать, практическая вещь, она, к сожалению, невозможна при партесной традиции. Так что я, когда я слышу вот эти древние распевы, я даже ходила специально в Высокопетровский монастырь, слушала у них там по каким-то дням, не знаю, что сейчас, давно не была, шла служба вот в старинном храме, именно вот этой вот греческими распевами, и это удивительно красиво.
А я, знаете, ходила, тоже не знаю, что сейчас, но вот ходила несколько лет назад в Спас Андроник, в монастырь, для того, чтобы послушать знаменное пение. И знаете, что меня поразило? Вот оно же такое как бы монотонное, да, и как бы такое очень неторопливое, поэтому служба длится очень долго. Это спокойствие, оно не навязывает мне никаких чувств, да, что там нет эмоций. Что я могу молиться как бы в своем ритме, мне вот не приходит каких-то вот красивых таких музык, и в этом тоже что-то я нашла такое очень таинственное, очень...
Такая ангельская объективность, да?
Хорошо вы сказали, ангельская объективность.
Да. Это просто удивительно, да.
И в то же время в каких-то храмах, там в деревнях, когда вот какой-нибудь две бабушки поют, это тоже вот как-то мне не мешает молиться.
Да.
Ну, простите, что я об этом говорю, просто мне кажется, что вот эта интересная традиция, которая тоже вот стоит, может быть, как-то где-то поддерживать. Ну, тут я...
Конечно, слава богу, у нас, по-моему, много людей, которые это поддерживают, да и новые какие-то композиторы замечательные возникают, и слава богу. Я вот очень люблю ансамбль «Сирин» и композиции Андрея Котова. Это просто абсолютно для меня гениальная музыка. И просто огромное счастье, что у нас есть такая культура удивительная.
Ян, вот что бы вы сказали молодым людям, которые еще не знакомы с барочной музыкой, как описать им вот то, что, чем вы занимаетесь, как... объяснить, что это интересно приходить на такие концерты. Молодые люди — это просто моя больная тема, я все время их спрашиваю.
Я понимаю, но на самом деле барочная музыка — это музыка, мне кажется, вообще молодых людей, как ни странно. потому что там столько, что называется, драйва, как сейчас говорят, ага. да? Там очень много танцевальности, там очень много, как бы чувственности и то, что свойственно молодому возрасту, поэтому мне кажется, что они как раз очень много там найдут для себя красоты. Но надо начинать с чего-то такого типа Вивальди, да, то, что... Вот вообще Вивальди, да, один из первых эстрадных композиторов.
Ага.
Он сразу берет в оборот, да, Пёрсел, Доланд, английские вот барочные композиторы. Доланда пел великолепный Пёрсел, в том числе Стинг, пожалуйста. Вот послушайте Стинга, как он это делает. Вот это вот барочная музыка. И он имеет очень хорошее музыкальное образование, Royal College он точно имеет, и он это делает абсолютно так, как надо. То есть никакого нету как бы диссонанса с исполнением. Наоборот, я смотрю, как он это исполняет, как он это чувствует. Потому что, в принципе, эти песни Доланда пели своими голосами люди, да? Угу. Ну, то есть у кого-то голос там на дыхании, у кого-то как есть, да? И все это можно петь.
Вот я спросила про молодежь, а на самом деле сама нам этого на ус, что можно послушать, потому что я сама как бы этого не слышала.
А, вы это не слышали, но вот послушайте...
Это прошло мимо меня, да.
Да, вот начните со Стинга, послушайте Доланда. Он это делает с лютней, кстати говоря, есть записи, да. Есть у него Пёрсел он делает с оркестром, со своим, и это ошеломительно просто. Это гораздо сильнее, чем любая эстрадная музыка, правда, по восприятию. То есть это ошеломительно просто. Взять, например, Рамо, опера. Забыла, как называется, индейцы, что такое про индейцев. Там-там-тарин-та-там, пам-пам-пам-пам, пам-парим-парам. Она вообще, просто ее от нее просто это невозможно оторваться. И в какой-то, как эта постановка была, где под нее танцевали вот эти не танцы эстрадные нынешние, да, люди были одеты в современную одежду, и они танцевали ровно так, как сейчас танцуют, как бы, молодежь. И оторваться невозможно. Просто оторваться. Это затягивает так, что ты хочешь еще раз это услышать, и еще раз. Ну, так с любой великой музыкой.
Ну, только просто... начни, да?
Только начни, да. Только послушай два раза, и ты пропадешь просто. Потому что с первого раза можешь не схватить. Второй раз послушает, может быть, третий раз, а на четвертый это просто будет, а может, и с первого раза, в зависимости тоже от состояния человека, да. Вот бывает, что как-то ляжет музыка на душу, и вдруг, ну, просто какой-то поток пойдет какого-то очень сильного ощущения. Но как и в литературе надо читать лучшие образцы, да, так и в музыке надо слушать лучшие образцы. Потому что, ну, мусор, это он и в Африке, что называется, мусор, да. То есть и как в еде надо есть все-таки какую-то приличную пищу, а не питаться там. Вот человек должен делать правильный выбор в своей жизни. И это очень интересно. Это прежде всего очень интересно. Потому что идти по пути наименьшего сопротивления – это неинтересно. Ну, я уж не говорю, что человек придет как бы в тупик и в полный тупик. А там глубина в обратную сторону, если пойти. Если читать Достоевского, если пытаться что-то понять в этой жизни.
Ну, раз уж мы говорим сейчас о глубокой... о глубоких смыслах, и давайте в конце первой части нашей программы послушаем еще одну музыкальную композицию. Что бы вы предложили, Ян?
Я предлагаю послушать Михаила Ивановича Глинку на стихи Александра Сергеевича Пушкина «Я помню чудное мгновение». в исполнении, кроме меня, исполняет ансамбль солисты барокко. Там Олег Бойко гитара, очень необычное сопровождение. И Андрей Спиридонов, наш худрук ансамбля, виолончель.
Давайте послушаем.
Чудное мгновенье передо мной явилось ты. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В томленье грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты.
Спасибо большое, Яна, за дивную музыку. Напомню, что сегодня с вами и с нами Яна Иванилова, заслуженная артистка России. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер продолжается на Светлом радио. Сегодня с нами и с вами Яна Иванилова, заслуженная артистка России. У микрофона Анна Леонтьева. Сегодня 30 декабря, хотя до Рождества еще целая неделя, но знаете, наверное, Новый год все-таки никто не отменял. И мы вот с мужем, когда пришли к православию, мы очень жестко относились к Новому году, мы его как-то попытались, так сказать, убрать из жизни по вот этому неофитству, и очень обижали этим своих родственников, потому что но все привыкли уже собираться за новогодним столом, да, а учитывая то, что семьи вообще очень редко, особенно в мегаполисах, собираются все вместе, тем более там с бабушками и дедушками, то это, ну, была упущенная возможность, по сути, да, и да. Потом это все ушло, конечно, мы садились и перестали изучать рецепты там печенья, которые нет ли там компонентов молока и так далее. Вот. И потом еще возникла такая традиция, она очень давно, вот мы, не знаю, в ваших городах, дорогие радиослушатели, но в Москве очень часто служится новогодняя служба в ночь. И mm-hmm. после нее уже можно попраздновать с друзьями, с родственниками и так далее. Mm-hmm. Вот, ну, по желанию, постный стол. Вот. Но, во всяком случае, это как-то стало еще более, что ли, глубоко, да, вот мы говорили в первой части программы про глубину, это стало более как-то осмысленной вот эта ночь, mm-hmm. когда ты приходишь из церкви, и все это прям вот, ну, волшебство какое-то все равно. Ну и потом вся страна все равно как бы празднует, и там президент говорит свою речь, что бы то ни было. Вот. В эту предновогоднюю пору я хочу вот о чем спросить вас, Ян, немножко изменив ход нашей беседы. Мне ваш телефон дал мой давний друг, ваш соратник в каком-то вопросе, Александр Гизалов, общественный деятель, который тоже бывает на нашем радио. Вот, я хотела спросить, вот Александр ездит по колониям, да, по детским домам. Ну, понятно, он общественный деятель, а вас каким ветром занесло в его вот эту вот большую-большую воронку, которую он вокруг себя создает и как бы людей, так сказать, вовлекает в свою помощь другим людям, у которых, может быть, Новый год будет совсем не такой радостный, как у нас.
Да, Саша, конечно, уникальная личность, совершенно уникальная, самобытная, полная какой-то невероятной энергии, позитива. И такой он, знаете, 365 дней в году Дед Мороз. И более того, Саша однажды пришел ко мне в виде Дед Мороз, и я не поверила своему счастью, честно говоря, ну, потому что я уже большая девочка, как бы я подумала, что, наверное, Дед Мороз просто ошибся дверью, он пришел кому-то другому.
А как это случилось?
А он пришел подарить мне подарок, оделся в Дед Мороза, и прямо вот я его не узнала. И он долго до меня дозванивался. И это было просто какое-то невероятное счастье. Вот просто сам факт прихода Деда Мороза ко мне, я не знаю почему. Вот вы как раз говорили про Новый год. Новый год, мне кажется, это какой-то, знаете, детский такой вот хтонный праздник для нас почему-то, да? То есть на каком-то таком очень таком глубинном уровне для нас это волшебный какой-то вот детский праздник, вера в чудо, вера в сказку какая-то такая, в какую-то светлую, такую радостную зимнюю сказку. И встреча действительно с семьей, с друзьями. Поэтому, в принципе, конечно, этот праздник, он вот остался, он самый такой, мне кажется, безобидный и самый любимый был вообще в советское время.
Ну, вообще, да, конечно.
Потому что, да, вот не было другого такого волшебного праздника, когда елочка горели, огонечки, какие-то мешочки с какими-то, может быть, там смешными подарочками, но все это так волшебно и замечательно, что, не знаю, вот оставило какой-то глубокий след в душе. А с Сашей вот мы познакомились, я даже не помню, как мы с ним познакомились, честно говоря, но я очень хотела как-то присоединиться к тем людям, которые что-то могут сделать для других людей, mm-hmm. и таким образом то, что вот я могу как-то спеть, да, и вы знаете, все-таки это имеет большое значение для людей. Вот даже последний раз у меня мне передали записочку от одной осужденной, которая...
Вы в колонии, да, были?
В колонии, да, после концерта. Она не разговаривает. Она... И не знаю, что там, но... Вот она подошла, она на меня очень смотрела проникновенно и дала записочку, где было написано: «Пожалуйста, приезжайте еще. Моей тонкой душе очень это надо».
Ничего себе.
Да, вы понимаете, вот такое вот удивительное. И вот бывают совершенно какие-то... Мы же все-таки, когда мы выступаем, все равно это троица, да, все равно это человек, ну, артисты, да, исполняют Господь, как-то это все притворяет. И другой человек слушает. Вот, вот эта троица, да, она необходима. Почему вот эти все концерты в ковид, когда не было глаз, да, и сердца, которое тебя слушает тут непосредственно, все равно ощущение какой-то мертвечины, да, что это что-то ненастоящее. А здесь вот именно... люди, ты всегда чувствуешь публику. Вот бывает, публика просто, ну, ну, так тебя понимает, ну, с полуслова. И это огромное счастье. Это, ну, какая-то удача не только для, там, публики услышать удачный концерт, но и для артиста, который смог вот раскрыться так, что, да... Поняв это. Все равно, что вот, когда я ходила в Большой театр, был какой-то период... Я попала на балет, и публика сидит, она даже не понимает, что должна реагировать, да, ну, то есть происходит нечто на сцене, что мы должны оценить, публика не оценивает, я там чуть ли не ладошки себе все подбивала, потому что сразу возвращается этот, как бы, волна туда-сюда, от публики к артисту, да, и как бы артист, он раскрывается, когда он чувствует поддержку от публики, а когда сидит публика, которая смотрит как телевизор на сцену, вот это сейчас вообще большая проблема.
Да, то есть сейчас это ощущается.
Да, я это даже замечала, когда вот со своими, с последней своей дочкой ходила на какие-то утренники.
Ага.
Когда, я помню, какие-то злодеи выбегали в зал, и говорит, где они? Нет, наоборот, хорошие за злодеями. Где они? И две мамы, это я и жена моего брата, вот там закричали. А дети взрослые с открытыми глазами и ртами и смотрят. И никакой реакции вообще.
Ничего себе.
Вы понимаете, что происходит?
То есть рассчитано было на то, что добрые люди бегут за злодеями, и все дети говорят, они туда побежали.
Ну, то есть надо, да. Ага. Да, вообще никак. Вот все сидят и смотрят, как телевизор, да, вот все должно само происходить. То есть от тебя как бы ничего и не требуется. Ты просто потребитель такой.
Угу.
Жуткое слово потребитель. Вот человек переварил, и все.
Угу. Какое-то оно такое,
да,
животное.
Да. То есть,
да?
Это ты не участник. А здесь вот именно этот момент. И, например, вот мы были в колонии рецидивисток, там такие дамы серьезные.
Угу.
В общем, я помню, что я пела Грига, между прочим. И вот Григ, там такая есть песня, когда я помчусь по волнам, и вот как бы мне ничто не страшно. Ух, такая прямо валькирия там. И как они все завелись на это дело. Вот
ничего
прямо
себе.
Я чувствую их...
вот, как зацепило, говорят, драйв, да, подростки?
Да, зацепило их это дело. Вот, да, и вы понимаете, но интересно, что там темы всегда как-то по-особому стихи начинают.
Угу.
Вот тут же я помню «Чудное мгновение». Вот вы понимаете, когда человек сидит в колонии, да, в глуши, во мраке заточения,
тянулись
тихо
дни мои,
без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Вы представляете, как все начинает совершенно по-другому работать? Вот любая песня, ее надо проверять, потому что она может сдетонировать, понимаете?
Ага.
Стихи могут сдетонировать просто. В общем, еще интересное наблюдение: в мужской колонии оказалось легче петь, чем в женской.
Почему?
Ну вот не знаю, ну как-то. Хотя тоже, ну вот как-то получилось так, что легче. По энергетике оказалось легче. Ну, женщины, преступившие закон, это не просто так. Это почему-то страшнее, знаете. Не знаю почему. Но почему-то это страшнее. Я смотря какой, конечно, я там большой знаток, но это непростая такая тема.
Ну, она, да, она непростая. Я даже вот сейчас не рискну о ней рассуждать, да, потому что она такая библейская, я бы сказала, потому что, ну, как бы мы помним историю Адама и Евы, и, в общем, все оттуда. Я хотела спросить, вот когда вы первый раз ехали, вы не боялись, что вас встретят плохо заключенные?
Нет, конечно, там куча всяких, да, боязней было. Но все оказалось очень, очень цивильно, и общались мы, и они даже готовили что-то приятное для нас, что-то специальное, там какие-нибудь пирог какой-нибудь испекали. Угу. И потом Саша так заботится, вот реально он так заботится, он привозит туда специалистов, чтобы женщины могли немножко себя женщинами почувствовать, там кто-то стрижку делает, кто-то маникюр, там, ну, просто чтобы люди как-то не забывали о том, что существует,
что они люди.
Да, другая жизнь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами Яна Иванилова, заслуженная артистка России. Говорим об барочной музыке, о традициях. Мечтаем о грядущих праздниках, которые уже вот-вот начнутся, хотя пост продолжается. И, Ян, скажите, а вот для того, чтобы выступать перед людьми, которые сидят в колонии, ну, как это, в местах заключения, как говорят, mm-hmm. нужно как-то отбирать репертуар? Вот что-то попроще или что-то, не знаю, наоборот, поглубже?
Ну, конечно, я вот как раз говорила о том, что стихи бывают, детонируют очень серьезно, да, слова. Но в основном это еще связано с тем, что там нету инструментов, конечно, да. Угу. Приходится вести что-то электрическое, и, соответственно, очень сложно от уровня вот этого как бы инструмента зависит, что можно исполнять. Либо ты исполняешь что-то попроще, да, там, Гурилёв, Варламова песни. Прекрасный репертуар. Но если электронный инструмент хорошего качества, то можно уже как-то попытаться и Рахманинова, и Чайковского. И я вам даже скажу, что это очень большой отклик как бы у людей вызывает. Это же всё-таки музыка-то удивительная музыка. Красота необыкновенная. Вы не представляете, сколько композиторов, какие мы богатые. Мы просто ходим по золоту. Ходим по золоту. У нас огромное количество гениальных композиторов. Это правда. Которые там начинают делить на композиторов второго плана. Да такой композитор второго плана в любой другой стране будет композитором супер первого плана. Мы очень богатые люди, но почему-то не ценим самих себя. Это у нас вообще большая проблема.
Почему же мы не слушаем, да, все это? Всё,
почему
что у нас,
же мы не
нас окружает, и у нас, да, уже есть возможность это слушать,
не открываем,
в любом, не выходя из дома,
да,
даже.
Да, вот эту культуру, которую нам создали просто, ну, я не знаю, высочайшего уровня. Вы понимаете, что я вообще, как бы, можно сказать, ну, как это сказать, любитель русской культуры, да, то есть для меня вот эта моя родная культура, она, ну, является высочайшей культурой мировой. Я, конечно, нисколько не принижаю европейскую культуру и образцы Моцарта и Бетховен, это, конечно, ни с чем тоже нельзя сравнить, это высочайшие образцы. Но наша культура, она уникальная абсолютно.
Ян, вот скажите, что происходит, как вы объясняете, когда вы идете к людям, вот страждущим, ну вот в ту же колонию, да, и несете им вот эти высокие образцы, почему им это нужно? Что происходит в этот момент между вами и вашим слушателем?
это происходит не между мной и слушателем, это происходит между слушателем и Богом, потому что, во-первых, человек, когда слушает, он принадлежит сам себе, да? В колонии, я думаю, немного таких моментов. А потом он, как бы, вы понимаете, он закрыт, и, может быть, даже, знаете, такая затычка стоит, а тут это все прорывает, да? То есть музыка, она освобождает какие-то очень важные вещи, она помогает человеку разобраться и в себе, и в мире, и открывает что-то новое, потому что он общается с великими, да, с пророческими дарами, все-таки вот дарами вот этими композиторскими, поэтическими, да. То есть я-то тут просто проводник. Конечно, все это уходит корнями в небо. Все это оттуда получают гении. И вот это открытие, оно, это, в общем, тоже такое общение, мне кажется. Потому что я исполняю все-таки вот высочайшие образцы, понимаете? Конечно, иногда что-то и такое земное, естественно, да, чтобы как-то сдетонировали какие-то такие понятные вещи.
Угу, угу,
но все равно важно. Это на высочайшем уровне великой поэзии и великой музыки.
Я вас слушаю, знаете, думаю, что если мы говорим, что в каждом человеке образ Божий, да, а человек, который... Ну, довольно низко приземлился, так скажем, да, вот как в колониях, да. Но все равно этот образ Божий где-то спрятан.
Обязательно.
Да, и как-то его достать, это может быть не сразу молитва, потому что, ну, так скажем, может быть, он не знаком вообще с этим способом раскрытия, да, себя, а это может быть вот какая-то музыка, потому что музыка, я, сколько я сталкивалась в разных вот сообществах, даже в доме престарелых, вот, да, угу. Как бы старички, которых уже очень мало, что связывает с реальностью, вот такие совсем старенькие, угу. Когда начинает играть музыка, особенно музыка их юности, которые они знают, они как будто выходят наружу из себя,
да.
И как будто все оживает,
да,
и это такое,
да,
чудо,
да.
Такое, которое музыка вот творит с душой человека.
Да-да, но она же известна, что она обладает как бы целительными свойствами, и вот оказывается, я однажды видела один репортаж по телевизору, как дедушка рассказывал, что ему тяжело, у него Паркинсон, болезнь Паркинсона, ему тяжело вставить ключик в замочную скважину. И он говорит, когда я начинаю петь, у меня не трясется рука, я тут же все могу сделать. Вот. То есть, конечно, пение это гармонизует. Что-то в этом такое есть, знаете, такая аллилуйя, наверное, да? Человек создан для того, чтобы петь тоже. Я тоже считаю, что у каждого человека есть божественный голос где-то вот... Вот как, знаете, добыть там вот как бы, да, золотую жилу из человека. Можно.
Ну да, музыка это получается какой-то такой, ну, наиболее действенный, кратчайший путь.
Да,
к этому,
да,
самому образу.
Потому что
хорошая
он,
музыка.
Как бы он не имеет преград, да, он не имеет языковых каких-то, он входит в человека понятным образом, да, то есть непонятным таким, но воспринимается сразу.
Да, да, идет, я говорю, напрямую.
Да, напрямую к сердцу.
Вот вы сказали, что мы ходим по золоту, и я подумала, мы еще и ходим по бесконечным источникам вот этих самых целебных ресурсов и для души, и для психики, и для, даже для тела, если так,
конечно,
угодно.
Конечно,
да?
Конечно. Деткам надо обязательно включать Моцарта. Обязательно. Петь колыбельные. Это так важно. Это какая-то такая тактильность, да, звуковая, важная. Развитие спокойствия мозга, развитие духа. И мамам надо слушать, будущим особенно, классическую музыку.
Яна, слушайте, ну, очень такой очень музыкальный и очень предновогодний сегодня получился разговор. Mm-hmm. Хотелось бы послушать что-то вот еще в вашем исполнении. Давайте послушаем, что вы предлагаете.
Я предлагаю послушать такое неожиданное исполнение испанского композитора Мануэля де Фалье, его колыбельный из 7 испанских народных песен с органом. Вот такое необычное тоже исполнение. Тоже органист Владимир Хомяков, Челябинский органный зал.
Спасибо большое за этот предпраздничный, предновогодний, предрождественский разговор. Напомню, что с нами и с вами Яна Иванилова, заслуженная артистка России. У микрофона Анна Леонтьева. Послушаем музыку.
До свидания.
С наступающими новогодними торжествами.
Светлый вечер. На радио «Вера».